Особое мнение.
13 часов 9 минут. Программа «Особое мнение». В студии Вячеслав Дегтярников. За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. И сегодня на «Эхо» со своим особым мнением политический обозреватель газеты «Звезда» Евгений Плотников. Добрый день, Евгений.
Добрый день.
Вот, собственно говоря, достаточно яркая была публикация в газете «Звезда» по поводу реформ местного самоуправления. Она яркая и по языку, и яркая по... потому как ты описывал, что вообще произойдет. Ну, их, собственно говоря, получилось две, да, публикации. То есть одна...
В последнее время две.
Перед законодательным собранием, другая после законодательного собрания уже. Там ты достаточно жестко прошелся по главе Пермского района, ну, как фигуры некой политической. Обоснуй.
Да, ну, значит, будем говорить так, что я за реформой местного самоуправления смотрю давно, да, отслеживаю эту ситуацию, еще начиная там с 2001 года, ну, и видел все этапы, как они развивались. Считаю, что вот вчерашнее пленарное заседание законодательного собрания, на котором, в конце концов, были приняты поправки Александра Павловича Кузнецова, главы Пермского района и руководителя Совета муниципальных образований Пермского края, которые полностью там нивелируют статус глав муниципалитетов. Обосную так, что, конечно, можно спорить там по поводу этих поправок, правильные или неправильные, но я считаю, что Александр Павлович, который сам, заметим, дважды избирался на прямых выборах, да, и дважды на кривых из состава депутатов, ну, просто там похоронил наше местное самоуправление. Вот.
Ну, может быть, он опирался на собственный опыт, понимал, что, в общем-то, не очень сладко эти выборы проходить.
Так я думаю, что...
Вот у него же первая попытка закончилась провалом, вот когда он первый раз пошел на выборы, я хорошо помню это.
Да-да-да. То есть у Александра Павловича путь на самом деле был тернистый. На самом деле Александра Павловича местные элиты в лице тогдашнего руководителя Пермьтицепрома, да, Григория Лаптева, всячески не пускали во власть. Да? Но тем не менее он смог тогда консолидировать под себя местные элиты и все-таки победил вот эту всю обкомовскую команду. Сам стал номенклатурой. Ну и, в общем-то, ходил потом два раза на прямые выборы, надо отдать должное, то есть он их проходил там честно, да, два раза из состава депутатов. Надо говорить, что всегда вот, когда всплывает фигура Александра Павловича, он авторитетный, уважаемый человек, безусловно, но вот есть такой там, ну, такая поговорка у политиков, что выживает в политике не самый сильный, а самый хорошо приспосабливаемый. Вот Александр Павлович, он приспосабливается, и, в общем-то, я думаю, что в глубине души он понимает, что он делает неправильно, но поскольку есть там некие указания сверху, да, что давайте вот это сделаем и не руками губернатора, не руками федеральных властей, а руками именно руководителей местного уровня, да, ну, это такой цинизм, да, то есть получается Совет муниципальных образований в лице глав сам говорит, давайте ликвидируем выборность глав, давайте сделаем из состава депутатов. Потом говорят, не, из состава депутатов не надо, давайте сити-менеджеров наделять полномочиями глав муниципальных образований, и все будет нормально. Вот, к сожалению, это так. Сегодня данность...
Ну, может быть, да, в этом есть определенная логика. Смотри, мы уже которую неделю, если не месяц, не имеем главы администрации губернатора. Собственно говоря, вот всегда в его функционал входил вот разруливание в этих вот выборных процессов. Вот сейчас мы войдем в 16-й год, войдем в выборы, и что будет делать администрация губернатора, у которой нет главы, который способен разруливать? Может быть, вот это выход просто из этого политического кризиса?
Ну, я думаю, что не совсем. То есть, нет, то, что проблема отсутствия главы администрации есть, это понятно, но в данном случае, я думаю, что если бы не Александр Павлович и его авторитет, то такие поправки в закон, я думаю, что не поддержали бы. То есть, в принципе, депутаты ведь тоже в душе понимают, что это неправильно. Но в связи с тем, что внесено Александром Павловичем, они все его уважают, да, поддержано губернатором, об этом тоже говорилось, да, и вообще обе редакции, которые шли, никто ведь и не скрывал, что они разработаны рабочей группой, которая была сформирована при администрации губернатора. То есть, изначально основывал эту рабочую группу Алексей Фролов, да, сейчас она такая бесхозная, но, тем не менее, они собирались, делали, то есть, понятно, что это вот такая вот схема. То, что она кривая, это абсолютно точно. И знаете, вот я бы сказал так, что меня что немножко поразило, с одной стороны, все поддержали, понятно, ведь Александр Павлович сходил на фракцию, да, то есть на фракцию «Единая Россия», которая приняла решение о консолидированном голосовании, и все вопросы снялись. Понятно было, что законопроект будет принят. Но когда я общался с депутатами, с некоторыми, которые, кстати, не поддерживали это, я говорю, вы как думаете? Они говорят, ну, мы думаем просто, что вот надо чем хуже, тем лучше. Это нормальный принцип, потому что вот раз говорят федеральный тренд, ну, давайте его поддержим. Мы дождемся ситуации, при которой эти главы-назначенцы в конечном там в конечном итоге себя полностью дискредитируют, потому что авторитета нет, и решать вопросы без авторитета на местах невозможно, да. И тем быстрее, в общем-то, когда начнется развал в муниципалитетах, отсутствие тепла, горячей воды там, и так далее, света, да, ну, президент хлопнет кулаком по столу и скажет: ребята, в чем проблема? Давайте вернем прямые выборы. Пусть нормальные люди избираются, у которых есть ресурс, у которых есть харизма, там, и которые
то есть
могут решать вопросы.
Что будет реплика: вы что, там с ума сошли?
Я думаю, что да, как с электричками. То есть, причем я просто думаю, что с электричками это получилось быстро, да, а с местным самоуправлением нужно время, потому что нужно же, чтобы проблемы усугубились. Сейчас главы-то, которые всенародно избранные, они сейчас бултыхаются, да, что-то делают, пытаются делать, да. Ну, а те, кто будут назначены, я думаю, что у них таких возможностей не будет.
Давайте я повозражаю немножко. Смотри, вот яркий пример, глава Кудымкара, снятый губернатором в свое время. Ну, там он вроде был избран, если мне память не изменяет.
Не, смотрите, там была вот опять как раз кривая.
Ну, и там вот, смотри, там такая кривая была, просто кривее не бывает.
Да, там это вот уникальная ситуация, которая для меня до сих пор непонятна, потому что глава был избран, но он был избран и стал руководителем представительного органа, да? То есть как бы такая у них схема по уставу. И, по сути дела, не он отвечал за городское хозяйство, и не он распределял подряды. Просто у господина Голубкова, да, на тот момент, я так понял, что, ну, почему-то вот он особо не фильтровал базар, как говорят, да, не фильтровал свои слова, и на одной из пресс-конференций говорил, что я там вмешивался в хозяйственную деятельность муниципалитета, вмешиваюсь и буду вмешиваться, да, и в результате, когда стали разбираться, что его там родственники, знакомые получают какие-то подряды, из-за этого, собственно, его и сняли с должности нехозяйственной, потому что он был спикером, и все его полномочия были собирать Думу, ну и отвечать, чтобы бумага была в Думе, там, ну и так далее.
То есть ты считаешь, что он единственный был честный чиновник на территории Пермского края, который, ну, просто в силу своей природной открытости вот пришел и все рассказал по-честному. Вмешиваюсь, родственник, да, вот рулит процессом. Вода из крана, деньги из кармана. Рекламка у него такая была в свое время.
Нет, ну, он... Я думаю, что он не то, что честный был, я думаю, что у него просто не хватило хитрости. Но на самом деле, вот, я говорю, что его сняли не за свое. По идее, если бы он избран был главой нормальным, глава муниципалитета-глава администрации, он бы отвечал за все, как это и было ранее, да. И, в принципе, если его родственники занимаются там какими-то хозяйственными вопросами, тогда уже понятно, что ему, к нему могли возникнуть претензии. Ну, такого рода, да. За сколько там делались подряды, могут ли родственники участвовать. Ведь мы же понимаем, что, ну, в таких территориях, где все друг другу родственники, довольно сложно найти какую-то стороннюю организацию, да. Вот. Поэтому я не говорю, что он был честный, я просто говорю, что, ну, будем так говорить, что, ну, надо было ему быть похитрее. И никто бы его никуда не снял. И, может быть, в судах он бы пошел и доказал, что на самом деле он к этим вопросам отношения не имел. Подписывал контракты не он. Подписывал контракты глава администрации. Но, тем не менее, я говорю, что порочность этой вот системы, да, она, в общем-то, есть. И когда сегодня там те, кто поддерживает этот законопроект, говорят, что вы же не хотели, вы же говорили всегда, что двоевластие, да, что вот невозможно, есть там глава такой, есть сякой, надо всех их объединить, там и так далее. И вот вы же хотели бороться. Так боролись с таким двоевластием, чтобы не было двух глав, да, глава, один глава, глава муниципалитета, да, а другой глава, глава администрации, который назначается по конкурсу. Так боролись не с тем, чтобы был назначенец, боролись с тем, чтобы был один хозяин, но победивший на всенародных выборах. Потому что, прямо скажем, когда говорят, что «а что такое?», там Александр Павлович, например, любит говорить, «так это же вопрос денег». Да, выбраться и технологии. На самом деле не так. То есть если человек, который претендует на должность главы, в состоянии консолидировать ресурс финансовый, людской, организационный, то есть он умеет организовать большой процесс, да, в принципе, значит, он может организовывать и другие вещи, и работать там управленцем на территории. Кстати, это показывает опыт. Можно же посмотреть всенародно избранные главы, которые, в принципе, пришли там с улицы, да, там, ну, начнем с Харатькина хотя бы, да, то есть, ну, вот там, Шицын в Александровске, то есть люди, в принципе, как бы никогда не занимались этим, пришли из бизнеса, смогли победить систему на выборах, потому что Харатькин в Чернушке победил прошлую команду, да, там, ну, давайте Труднева вспомним, который победил здесь команду, да, в свое время. Это, ну, как говорят, в чем плюс выборов? Смена элит. Она происходит, приходят люди, которые что-то умеют. И поэтому я считаю, что вот у назначенца таких рычагов не будет. Он никого не знает. Он, ну, он не пользуется таким вот доверием и авторитетом, которому может, там, при котором он может позвонить какому-нибудь руководителю там, местного коммунального предприятия и сказать: слышь, вот ты зачем нас ограничил там, в тепле, в воде и так далее? Давай включи, а мы с тобой потом поговорим и решим, какие у тебя проблемы. Эти люди, вот назначенцы, таким ресурсом обладать точно не будут.
Ну, опять-таки, тишь, гладь, да Божья благодать. Опять-таки, деньги из бюджета на выборы не тратим. А сейчас, вот, когда везде секвестр, когда мы понимаем, что все, ну вот почти у края пропасти, а ты предлагаешь деньги транжирить?
Не, ну, я думаю, что как бы вот по этому поводу, да, это всегда спор, отменим выборы и как бы сэкономим денег. Ну, всегда говорят, что демократия стоит дорого, и приходится за выборы действительно там платить деньги из бюджета. Но я думаю, что это не огроменные суммы, это не зоопарк стоимостью больше миллиарда, это не аэропорт там, ну, и так далее.
Про зоопарк мы с тобой поговорим уже, наверное, чуть попозже, да? То есть все-таки ты считаешь, что вот такой подход к делу, он приведет гораздо больше потерь, в том числе финансовых?
Я думаю, что назначенцы обрушат наше хозяйство, то есть приведут к стагнации точно, приведут к снижению авторитета власти и к дальнейшему там недоверию. Потому что люди к назначенцу, как они придут, и опыт Перми ведь показывает, ну вот у кого, если раньше, предположим, к Шубину ходили, да, потому что он на выборах был, там к Трутневу ходили, в том числе и ходоки, у кого появится желание пойти в мэрию, да, и многие ли, ну я понимаю, что слушатели Эхо знают, кто глава администрации Перми, да, но я думаю, что там более 50% жителей вообще не понимают, кто управляет городом, и тем более со своими проблемами они к нему не придут, они будут пытаться справляться сами.
То есть ты считаешь, что если гражданин города главу не избирал, он к нему не пойдет?
Я думаю, что не пойдет.
Ну, до перестроечных времен, ну, не избирали, но все равно все знали, кто глава. Вот старая схема ведь работала.
Ну, старая схема работала,
А ты говоришь, что она порочна, советская схема. А может, мы к советской схеме возвращаемся?
Нет, смотрите, немножко не так. Там же писали письма в партию, писали письма в газеты, да, на них реагировали, поэтому это еще и был такой вот эффект. То есть, в принципе, знали, что если я напишу там в партком, да, напишу первому секретарю письмо, мои проблемы все равно интересуются, каким-то образом попробуют ее разрешить. Ну и потом власть была ведь, будем так говорить, та-то немножко из народа. Потому что в любом случае это были выдвиженцы, те, кто занимали руководящие должности, это люди были, ну, будем так говорить, с самых низов, получившие там в процессе работы какое-то образование, да, нормальное, и выросшие там, ну, начиная там с рабочего и заканчивая там первым секретарем райкома или из колхозника, как это было там в районных центрах. То есть люди были не менеджеры, как в нынешнем понимании, которых сверху прислали, они были местные.
Хорошо, мы обо всем поговорим, и поговорим в том числе о выборах, и вот о том, к чему приводят выборы и всякие там мандаты, понимаешь, которыми можно легко раскидываться. Мы поговорим после рекламы на Эхе.
Обязательно.
Особое мнение.
13:23, программа «Особое мнение». С особым мнением у нас сегодня политический обозреватель газеты «Звезда», Евгений Плотников. А вот смотри, Жень, мы с тобой говорили о выборах, и тут вот еще один эффект выборов нынешних. Ситуация вокруг Владимира Александровича Нелюбина. Вот человек взял, отказался от мандата и сказал, что вот да, вот я хочу, чтобы справедливость восторжествовала.
Ну да, это из разряда «мужик сказал, мужик сделал».
Между прочим, ход-то довольно жесткий.
Ну да, да, ход жесткий. Я даже бутылку виски проиграл Андрею Агишеву. Мы с ним поспорили. Я считал, что он заявил и не откажется, но он все-таки отказался. Но я тогда не все знал.
Что я не участвовал в этом споре?
Нет, Андрей Валентинович предлагал всем участвовать, делать ставки.
Я не увидел. Я был вместе с Андреем Валентиновичем. Вместе с этой бутылкой виски. Потому что Владимир Александрович, я точно верю.
Нет, ну,
если будем... он сказал, он точно сделает.
Я просто подробностей не знал на тот момент. Я думал, что действительно Владимир Александрович несколько не удовлетворен той системой распределения мандатов, которая была, да, и в связи с этим решил, чтобы, ну, как-то вот решить свой вопрос, да, ну, отказаться от мандата в пользу человека, которого он в свое время там, ну, привел в список, да, Алексея Червонных, это бывший там банкир. Вот. Ну, потом я узнал подробности, что, в общем-то, там, ну, от, будем так говорить, своих источников, что он все равно должен был уйти из публичной политики, поскольку, ну, на какой-то период, поскольку, в принципе, может быть замешан там в скандале с Экопромбанком. Я в данном случае не говорю, что его там привлекут к уголовной ответственности, просто может быть шлейф такой нехороший. Именно с точки зрения моральной ответственности Владимира Александровича перед вкладчиками банка, потому что все-таки многие в этот банк приходили под его честное слово. Вот, он должен был уйти, я на тот момент это не знал, и посчитал, что здесь где-то эмоциональное решение, которое он, ну, по поводу которого он передумает, потому что сразу же на начались там комментарии, там, в том числе и Николая Демкина, что мы будем убеждать Нелюбина остаться, не разбрасываться и так далее. Хотя ситуация с мандатами, она, конечно, удивляет, потому что за последние полтора месяца, ну, 3 депутата отказались от мандатов, это уже перебор. Причем это «Единая Россия» все.
А почему так легко-то?
Вот потому что списочники. Понимаете, когда человек идет на одномандатный округ, мы опять же говорим, концентрирует ресурсы, ищет деньги, там, ищет людей, которые ему помогут, то есть формирует огромную такую, то есть депутат законодательного собрания округа большие, да, если муниципальные районы говорить будем, да, то это 3 района в одном округе или 4. Естественно, чтобы создать такую махину выборную, да, то есть депутату приходится вкладываться и лично, и деньгами, и людей напрягать, и ездить много, встречи там с избирателями круглые сутки, то есть депутат одномандатник, это очень ответственно. И мало вспомнится вот случаев, когда депутаты-одномандатники отказывались от мандатов. Если только Тушнолобов, но мы будем говорить, что он не сам по себе, это человек от Лукойла, и я так понимаю, что это было консолидированное решение о том, что он уйдет, да, принятое Лукойлом и согласованное там с губернатором, потому что он уходил на пост председателя правительства. Больше я не помню случаев, чтобы одномандатники отказывались.
Слушай, давайте повозражаю. Значит, вот 2 выборных главы города. 2. Подряд. Оба друг за другом. Вначале Аркадий Леонидович добровольно покидает кресло и уходит как бы на повышение. Затем Игорь Николаевич повторяет тот же подвиг. Оба избраны. Где логика? Вот если следовать твоей логике.
Ну,
если... Аркадий Леонидович что-то вообще всенародно избранный и совмещал, собственно говоря, все.
Последний глава был, который был вот, вот такой
который
полноценный.
Глава, именно глава.
Да, я думаю, что логика такая была, что ну, были какие-то межэлитные договоренности, чтобы он ушел. Я не думаю, что как бы вот это было какое-то
так его... получается, что не сам, что ли, собирал? Ну, не сам концентрировал?
Я думаю, что... Сам просто в нынешней там конфигурации власти, если, предположим, у главы возникают какие-то проблемы, мы не будем сейчас там обсуждать, какие у Александра Леонидовича были проблемы, да?
Аркадий
у Аркадия Леонидовича были проблемы, но я думаю, что они вынудили его это сделать. И я не думаю, что он как бы все это сделал только потому, что устал или как-то по своей воле. То есть мы же помним, что его еще и на повышение как бы отправили, а потом как бы он куда-то... делся, да? Вот, ну, по Шубину.
Такое почетное было повышение.
Да, да, и, к сожалению, это бывает. Но в данном случае, как бы, вот смотрите, это другие немножко мандаты, да, вот, по ЗСУ, по законодательному собранию, я просто вот убежден, что вот, вот, понимаете, там, Федоровский отказался от мандата. Кто такой Федоровский? Получил плавающий мандат от Шубина, да? То есть... Получил плавающий, ни о чем, то есть в том плане, что сам он не был первым номером в списке, там, не умирал на выборах, не концентрировал ресурсы, ничего не делал. Ну, как получил, так и отказался там. Ивинских в тройку попала, мы же понимаем, она новатор в образовании. Олег Черкунов ей там благоволил, да, поставил ее в тройку, она выбралась. Собственно, тоже, я не думаю, что там затраты были какие-то серьезные. Помогли выбраться, помогли. Ну, в общем-то, отказалась, отказалась, когда появилась новая карьерная ступенька, да. Ну, у Владимира Александровича немножко другая история, да, то есть, как бы, ну, ушел, да, заручившись тем, что мандат перейдет его человеку. Естественно, он ушел, обидевшись, как бы обидевшись, да, то есть такая театральная постановка, что раз вы не дали червонных, я вот откажусь от мандата, чтобы получил он. И еще добился, чтобы как бы вот была гарантия, что не только решение было партии о том, что следующий плавающий мандат достанется червонных, но еще и появились заявления там от... тех, кто находились в списке «Единой России» вместе с Нелюбиным, чтобы они не получили мандаты следующие, да, в избирком. Тоже очень интересного там содержания.
Вот об этом ты расскажешь уже после федеральных новостей. Про письма, которые появились в избирком с очень интересным содержанием.
Да-да-да.
Сейчас мы передадим слово нашим федеральным коллегам, они расскажут нам о том, что происходит в стране и в мире, а мы вернемся в эту студию и продолжим. Напомню, в студии «Эхо» своим особым мнением политический обозреватель газеты «Звезда» и Евгений Плотников.
Особое мнение.
13:33. Продолжается программа «Особое мнение». В студии Вячеслав Дегтярников. За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Со своим особым мнением сегодня на «Эхо» политический обозреватель газеты «Звезда» Евгений Плотников. Жень, так что там за письмецо в конверте?
Да-да-да.
Значит, подождать, не рвать.
Да, интересная такая ситуация, да. То есть, понятно, да. То есть, господин Нелюбин отказывается от мандата. И думает, что мандат переходит там его человеку, Алексею Червонных, который был совершенно в другом округе партийном и так далее. потеряли. Как сделать так, чтобы мандат был плавающим? Нужно, чтобы два человека, которые под Нелюбиным находятся, да, в его партийной группе, отказались от мандатов. Ну, такие правила. Вот. А там кинодокументалист Павел Печенкин и руководитель птицефабрики Пермская господин Рошак. Вот. Мне было интересно, конечно, как они откажутся. Узнал, да, что в Крайсбирком поступили письма, но мандат-то еще не появился на тот момент. Оказывается, вот, ну, была придумана такая вот схема, чтобы совсем уж сделать мандат плавающим, чтобы никто на него не претендовал. Эти два товарища написали письма, что они просят их исключить из избирательного списка партии «Единая Россия» образца 2011 года. Очень такой интересный момент. Вот. Их, разумеется, исключат, поскольку, видимо, закон это сегодня разрешает.
Подожди. Вот здесь, пожалуйста, помедленнее записываю. То есть, что, у нас машина времени заработала?
Я думаю, что да. У меня даже есть раз предложение.
Давай сразу.
Да, то есть раз это можно, да, я вообще думаю, что нужно пересмотреть весь список партии «Единая Россия» на выборах образца 2011 года, исключить всех, кто там лишний и мешается, и включить тех, кому нужны мандаты, собственно. Ну, как-то так вот.
Нет, действительно, а как? Закон вроде обратной силы не имеет, это одна история, да? То есть нельзя вернуться в прошлое?
По идее нельзя, но почему-то вот можно. То есть, не, я говорю,
нет, что... я бы в своей жизни многое хотел переписать. Я вот сейчас вернулся, там, не знаю, 86-й год, поправил вот эту историю, да? Потом переехал бы в 89-й, там еще одну какую-нибудь историю поправил.
Я бы тоже много что изменил в своей жизни, да? То есть,
оказывается, можно.
Оказывается, можно, и причем, да, то есть...
Слушай, а какое основание юридическое под это все?
Ну, я думаю, что законодатель это не запрещает. Я думаю, что в первую очередь это. То есть это такая регламентная хитрость. Я не знаю, зачем это сделано, потому что можно было проще пойти. Вот сейчас от мандата Нелюбин отказался, никаких проблем, поступают заявления в партию об отказе от мандатов, да, там, ну, партия принимает решение, там вот мандат плавающий, отдаем. Но зачем-то вот именно такая схема, чтобы, видимо, вообще все было чики-пики, и никто даже не мог нигде претендовать, чтобы мандат сразу стал плавающий, ничейный. То есть партия сама решает, кому ее направить. Ну, по их разнарядке президиума, то, что какое они решение приняли, он должен подойти Алексею Червонных. Ну и вроде как Владимир Александрович Нелюбин ну, свое слово как бы сдержал. Оно, конечно, все правильно, но дело в том, что они еще кандидатуру будут согласовывать с Генсоветом партии «Единая Россия» в Москве. Ну, не знаю, как там отнесутся к тому, что Алексей Червонных там имел отношение к банку, который был обанкрочен. Ну, это, наверное, будет другая история.
Так, мы и за деньги с тобой заговорили в оконцовке, да?
Вот. Деньги — это всегда самая главная тема.
В оконцовке за деньги заговорили. И вот оставили деньги все-таки на зоопарк, возвращаясь к деньгам и к законодательному.
Да, Илью Шулькина вообще депутата нашего обидели кровно. Он предлагал, он говорит, давайте снимем. Ну, раз мы не можем построить уже, давайте в конце концов снимем деньги из 15-го и 16-го года в общей сложности, чуть больше миллиарда, 1 100 000 000, да, снимем и направим их там на погашение. Ну, есть куда направить, да, то есть сегодня аховая ситуация с бюджетом. Вот, тем более он говорит, я ведь помогаю правительству, помогаю губернатору, которые не могут сейчас сказать, что давайте откажемся, потому что это будет не очень, потому что это их проект. Ну, вот я помог, вот, ну, не мешали бы, но нет, вот... Все равно были...
Так вот, слушай, ну, знаковый проект, может, поэтому и деньги оставили?
Не знаю, насколько знаковый, если он почему-то для всех вот зоопарк является знаковым проектом уже на протяжении длительного времени. Сначала он был знаковым для Братской, там, теперь для Черняевского леса. Деньги регулярно...
Он знаковый, знаешь, с какого периода? Вот в 30-м его закрыли, да? В смысле, закрыли кладбище и построили зоопарк. Потом в 50-е впервые возникала история о том, чтобы надо было уже зоопарк перенести с кладбища. Ну, тогда, естественно, в советские годы эту историю поджали. Потом тот же Борис Селович Коноплев, ее пытался снова протолкнуть, а денег из союзного бюджета не хватило. И вот так мы уже после перестройки, сколько там, 20 лет
топчемся. Ну да, и топчемся, и топчемся. Причем деньги-то, причем потери денег-то идут постоянные, потому что если уж вспомнить там, а вот по зоопарку на Братской, по участку на Братской, на котором планировался зоопарк прошлыми городскими властями, ну, Илья Шулькин называл на вчерашней пленарке сумму там, что порядка 160 миллионов рублей в тот проект бухнули на выкуп земли, на оформление всех необходимых документов и так далее, и так далее. То есть, в принципе, все было подготовлено. Потом от этого проекта отказались, сейчас занимаются другим проектом, да, там, в Черняевском лесу. И опять куча согласных, куча несогласных, все переругались, земли, это городские леса, категорию не меняют, ждут бумаги от Рослесхоза, и вот вчера правительство в очередной раз заверило, деньги не снимайте, потому что вот-вот мы документы из Рослесхоза получим, как только вот разрешение будет, сразу строители выходят на площадку, сразу начинают семимильными шагами осваивать деньги, и зоопарк вот-вот появится.
Так, еще раз откатимся к Илье Григорьевичу. То есть, Илья Григорьевич, вчера буквально на законодательном собрании, насколько я тебя услышал, но я не был.
Да.
Он сделал заявление, которое достойно вообще прокурорского внимания.
Ну, наверное, да, заявление Ильи Григорьевича очень часто, в общем-то, достойны прокурорского внимания. Да, он выступил, он внес поправки в краевую инвест-программу, то есть в перечень, да, убрать этот объект из него, зоопарк, и убрать финансирование из закона о бюджете. То есть вот два...
Нет, я-то тебя не к этому заявлению.
А к чему?
Я к тому, что 160 миллионов истрачено.
Да.
В никуда.
В никуда.
Ну, а дальше кто идет? Дальше идет прокурор.
Ну...
С вопросом.
Разумеется.
Так, ну, если действовать
да,
согласно
куда делись
логике,
деньги, да.
Это же не деньги, которые я тут из кармана потерял.
Конечно, это бюджетные деньги.
Это бюджетные средства. Да. Причем 160 миллионов. Это особо крупных. Так-то.
Да. Кто взял и куда, да?
Да.
Знаете, это вот такая дальняя история. В свое время задавали мы эти вопросы еще Игорю Николаевичу Шубину. Он, к сожалению, когда он еще был мэром, да, таким всенародно избранным, но не главой администрации, спикером, вот задавали вопрос, да как? Он говорит, ну, мы сейчас разбираемся, вот как бы участок ведь на Братской выкуплен. Мы спрашивали, у кого? Нам так и не назвали фамилии. Очень интересно, у кого? Может быть, никто и не собирался на Братский зоопарк строить.
Это отдельная песня.
Да.
Вообще отдельная
поэтому
песня.
Поэтому 160 миллионов, ну да, это... И сегодня, насколько я понимаю, этот участок на Братской собираются продавать, если я правильно понял, видел в информационных сообщениях.
Ну я вот тоже что-то подобное
что-то там
видел,
типа за 60 миллионов, и народ возмущается, типа не слишком ли дешево, 160 как бы вложили вообще, а сейчас за 60 мы собираемся...
Но сейчас кризис.
Ну, сейчас кризис, да, цены упали. Как бы, ну. Сотка это как бы бонусом, видимо, ушла,
так,
да, 100 миллионов. Что,
у нас подъем 2 раза?
Ну да, даже больше, наверное.
Отличная история. Просто отличная. Вот я не знаю вообще, куда наши... Вот сейчас вот самое время прокурорским, с учетом того, что вообще на самом деле секвестирован бюджет, да.
Можно всех привлекать, да, то есть губернаторов арестовывают везде там.
Ну, там же есть примеры за ручку.
Да.
Взяли за ручку. Вот смотрите, ручка тут обошлась бюджету в 160 миллионов рублей.
Сколько ручек можно купить, да?
Да, это дорогие ручки.
Да. Поэтому да.
А вот как ты считаешь, что, ладно, уж пофилософствуем, от этой ручки мы оттолкнулись уже, пофилософствуем, вообще не в реалии хотят ты его строить, нет, зоопарк?
Я думаю, что желание есть, но я считаю, что исполнять некому, потому что, ну, давайте так, за зоопарк уже один чиновник должен был пострадать, но он не пострадал. То есть господин Бородулин, если мне не изменяет память, да, обещал в позапрошлом году, в 13-м, в конце, что в 14-м году зоопарк начнет строиться. И с него тогда депутат Бурнашов все-таки вытащил заявление о том, что он будет нести персональную ответственность. И когда Бурнашов спросил, вы уволитесь, если не начнете, да, вы подадите в отставку, он сказал, вплоть до отставки. Ну, естественно, никто в отставку не ушел, ну, министром строительства он не стал, он ушел на финансы, да. Но, тем не менее, этот случай очень любят вспоминать, что в 14-м уже собирались начать. Сейчас заверяют, что в 15-м будут.
Эка, Женя, у тебя хорошая память, а? С тобой лучше не связываться.
Нет, ну, я же с парламентом работаю плотно, поэтому очень громкие заявления часто слышу, и они в голове откладываются.
Слушай, а Алексей Бурнашов-то у него еще раз спросил у Бородулина?
Ну...
Через год.
Не он спросил, другие спрашивали. Ну, тогда... Когда Бородулин отчитывался за Минстрой, уже будучи первым заместителем министра финансов в прошлом месяце, ему задавался вопрос. Он, конечно, немножко покраснел, а Валерий Александрович Сухих, который у нас председательствует в законодательном собрании, сказал, так, ребята, подождите, он же теперь уже не министр, а первый зам, поэтому вроде как понизили, чего вы хотите. Ну, была неловкая пауза, потому что Валерий Александрович как бы пошутил, а Бородулин шутки не понял. И, в общем, вот было так.
Где-то в каком-то романе я это вот уже под твое описание видел. У Ильфа Петрова, что ли? Он все время краснел там.
Да. Ну, кстати, у господина Бородулина, он всегда, когда вот докладывает такие вопросы сомнительные, он краснеет, как бы. Это есть такое. Да, это, видимо, природное такое.
А стулья-то исчезают, нет?
Ну, так вот, ну, как бы, да. Вернее, они как-то вот ничего не движется. То есть, да, деньги тратятся на проекты, на то, на сё. То есть, а вот ничего не появляется. Такого вот осязаемого, что можно потрогать, куда сходить там, ну и так далее.
Ну, конечно, вот хорошо, если бы всё-таки, когда они говорят, что я несу за это персональную ответственность, они всё-таки за неё отвечали. Не в том плане, что я там...
Ну, хотя бы как не Любин, да? То есть, сказал человек, да, там, сказал, я отказываюсь, да?
Мужик сказал,
мужик сделал. А здесь говорит, да-да-да, вплоть до персональной ответственности, а где она? Нету. Поэтому сегодня, когда, предположим, уже господин Федоровский обещает, да-да-да, мы зоопарк будем строить, да, там, в общем-то, это подтверждают чиновники правительства, ну, уже мало кто верит, потому что они говорят, да, мы будем нести персональную ответственность, но можно же обмануть один раз. Сейчас уже никто не верит.
Да, держи воры, кричат один раз всего лишь. Что, спасибо тебе огромное. Мне кажется, достаточно интересно было и нашим слушателям, ну и мне тем более. То есть я вот многих вещей-то узнал. Там про землицу за 160 миллионов, ушедших никуда. Но ты, Илья Григорьевич, все-таки молодец. Молодец.
Да вообще. Спасибо Илье Григорьевичу и спасибо Вячеславу за то, что помог.
Да, вот, уважаемые прокуроры, обратите внимание на эту цифру. Ну, вот, заработка у тебя есть. Ну, тяжело же вот без работы сидеть.
Тем более в бюджет вернуть можно.
Да, конечно.
Решить проблемы какие-то.
С учетом секвестра бюджета это не маленькая сумма. Евгений Плотников был у нас в гостях. Политический обозреватель газеты «Звезда». Оставайтесь на 91.2 FM. До свидания.
Спасибо, до свидания.